Мир вам, братья и сестры. Христос воскрес. О, немножко как бы чуть-чуть что-то. Так, братья и сестры, я хочу вам передать привет. И Ира, и я, и там часть еще служителей нашего города. Мы были в течение 8 дней по приглашению благотворительного фонда с Польши. Называется он «Про-М». Там такое есть... Если так по-нашему, какая-то закащелье. Небольшой такой городок, село в лесу. Катя, Дима, наверное, знает, где она находится, это закащелье. В общем, и мы были там в лагере, в этом, это христианский лагерь. И там было в течение 8 дней где-то такая международная конференция. И вот когда мы туда приехали, там были люди, служители с разных стран. С Индии, с... Руанды, Гаити, Польши, Америки, Украины. Слушайте, даже был личный водитель и снайпер, террорист. Кто самый первый враг у евреев? Ясир Арафат. Это личный его водитель. И он был в свое время снайпером и убивал евреев. А потом встретился с Иисусом, покаялся. И такой старенький дедушка уже, но, в общем, ну, такие там люди всякие были. Вот. Ну и, в общем, мы там проходили такие встречи всякие у нас там. Частично программу мы знали, о чем, что там будет происходить. Мы знали, откуда будут люди, все были женами там. Ну, в общем, такая была семейная конференция. Но тему семьи мы не знали, что там будет проходить конференция по теме семьи. Когда мы туда приехали, нас начали знакомить уже конкретно там, какая будет, какие будут занятия, сказали о теме семьи, я улыбался. Почему? Потому что это было очень интересно. В это время у нас в Херсоне тут все вот церкви готовились к празднику День семьи. Вчера в Олешках прошел День семьи. Град, ливень, ну конкретно. И люди там собирались, потом расходились, там вот так все было. То собрались... Полил ливень, и тут в городе, помните, град был? Вот там тоже. И такой ливень, что просто все попрятались в машины. Потом вроде как бы раз чуть-чуть перестал, так чуть-чуть капает. Опять начали люди так немножко сходиться. Ну, а потом, братья, полтора часа торговались там проводить, не проводить, это день семьи, перенесли на другое время. Потом, когда они решили, вот окончательно приняли решение, все, начинаем. Только шарах. Солнце вышло, ну и признака нету дождя. Ну, в общем, ну, это вообще. И мы закончили, едем домой, опять тучи такие, молния сверкает. И опять снова начали ходить тучи. Вот. В следующую субботу в Радынском будет проходить День семьи. Наши старейшины и пасторы приняли решение в мае, весь май проповедовать о ценностях семейных. И вот когда я приехал в Польшу, а тут раз как бы наша конференция будет о семье. Ну, конечно, я улыбался, думаю, ну, слушай, это же не просто так, ну, какое-то совпадение там, или просто случайно. Это, ну, как-то... Я лично верующий человек, поэтому я знаю, что в своей церкви Господь все делает по своему глубокому замыслу, и это все имеет огромный смысл. Я каждый день, когда просыпаюсь, я благодарю Бога за то, что Бог не лишил меня здравого смысла, что Он мне посылает что-то делать, и это все имеет смысл. Не просто, знаете, как фашисты в концлагерях, весной переносите землю с этого места на это, а осенью с этого места на это. Зачем? Чтобы дурь в голову не била, чтобы вы не убежали, чтобы у вас были изможденные, конченые узники Бухенвальда, и чтобы вы там на грани смерти были. Господь же так не поступает, это враг Божий так поступает. Господь делает все со смыслом. И когда я это все услышал и посмотрел эту программу, и там речь шла конкретно о ценностях семьи, как сохранить семью. Конечно же, я улыбался, думаю, ничего себе. Значит, мы, нас тут в Херсоне, в нашей церкви, мы в теме. Мы, значит, как бы правильно размышляем и понимаем, о чем идет речь и что сейчас нужно. Потому что ни для кого для нас, ну, ни для кого из вас не секрет, а? Что сегодня никто из нас не может найти семью по библейским принципам. Нигде. Вот такого образца вы не найдете. Даже в церкви. Нету такого образца. Бывает в церкви, в некоторых церквах, но это исключение. Это огромное сожаление, но так есть. Есть исключительные случаи. Я не говорю, что вообще нету. Есть. Но это скорее исключение. А вообще-то образца такого библейского, по библейскому образцу, нету. Что делать людям? Все сейчас, вот везде проходят конференции. Приехали туда, там опять о семье. Мы тут целый месяц о семье будем говорить. И уже вот прошлое воскресенье Дэй проповедовал о семье. И мы об этом молимся. Вот мы дома все время молимся о семьях, наших детей, о нашей семье, о церкви нашей молимся. А проблема все усугубляется, усугубляется. Что делать? Где искать этот образец? Как построить эту семью по библейскому образцу? Мы же знаем, что никакая семья не сможет выдержать, если она будет строить по примеру своих родителей, ну, если родители не строили по библейскому образцу, или по этому миру, как советуют подружки, друзья, как диктует Голливуд. Голливуд – это полная неправда. И так не будет продолжаться жизнь на земле. Вот вчера мы в Олежках были, и там постоянно звучало, что если мы не поднимем ценности семьи на должный уровень, нас ждут огромные проблемы. Даже сложно представить, что ожидает наших детей. Просто, это мрак просто ожидает. Что ожидает наших детей и моих внуков, это просто ужас. Если только мы с вами не поднимем уровень семейной ценности. Скажите, кто, кроме христиан, должен это делать? Вот эти люди, которые там ходят, они будут это делать? Нет. Да, некоторые из них борются за семью. Я же не говорю, что все, никто никому не интересно. Люди борются за семью. Но они то не знают принципов библейских, если они Библию не читают. Как они могут поднять этот уровень? Могут поднять люди, которые читают Слово Божие, которые приходят в воскресенье в церковь, в которой месяц звучит 4 проповеди о семье. 25 лет я в этой церкви. Дважды я говорил проповеди о 10 заповедях, если вы помните. 10 драгоценностей, которые сохранят семейную жизнь. Дважды по 12 проповедей. Мы изучали евреям. Там есть о семье. И у нас была целая серия проповедей. Мы изучали послание Ефесянам. Там о семье. Муж, жена, дети, там работодатели, рабочие и о семье тоже. Все время, вот мы, когда мы проповедовали здесь, за эти 25 лет, мы все время говорили о семье. Что делать? Колумбия коррумпированная очень страна, она известна наркотиками. Но там еще очень есть красивые, как это сказать, краеведы, да? Ну, красивые там, местность красивая есть, да? Природа красивая. И вот в одном месте, там в Колумбии, вот как бы так, ну не так, как Херсонщина, конечно, Херсонщина вообще степь и ровно. Там более так леса, там джунгли, там ручьи есть, там водопады даже. Но, в принципе, более-менее ровная такая местность. И вот на несколько сот в высоту возвышается гора, которая называется Эл-Пенол. Очень красивая местность. И она возвышается очень высоко, как-то так немножко на бугру она стоит. С нее открывается вид, вот если утром, в ясную погоду, можно на много десятков километров вокруг увидеть красоту той природы. Но это одно из мест, куда постоянно приезжают туристы. На этой скале, ну, как бы гора такая, она ровная, там плата. Нету никаких ограждений, ну, ничего. Просто вот скала. Внизу есть, даже, можно так сказать, не охранник, а смотритель. Ну, во-первых, там стоянка для машин. Там есть туалет. И вот он смотрит просто, чтобы люди нормально, цивилизованно ставили машины там, смотрит за порядком в туалете и все. Вон вообще-то там не поставлен сторожем там, а там нигде никаких ограждений. Вот как-то была там группа туристов, один из них описывает, они поднялись на эту гору, там свободно можно подняться, посмотреть. Ну, смотрели, там все красиво. И когда они поднимались, этот смотритель, опять же, как всегда, он предупредил. Ну, будьте осторожными, потому что, ну, чтобы не погибли, там не упали, потому что там никаких ограждений, никаких знаков нет. Просто он так предупредил. И вот когда они спустились, какой-то мужик подошел и говорит, слушайте, вообще, конечно, красиво все, но так там стрёмно. А вообще были случаи, когда люди падали отсюда и погибали? Он говорит, ну, я так служу где-то уже здесь. Ну, дедушка такой древний. Говорит, ну, так лет 20, наверное. Ну, не могу, не считал, конечно, но я так... Ну, больше явно, 20 человек, 30, может быть, погибли. Упали, там высота огромная, отвесная скала такая. Со всех сторон. Вот с одной стороны такой можно подняться. Ну, какая-то женщина там, ой, говорит, слушайте, извините, в смысле, это как бы случайно не упали или так сознательно? Он говорит, ой, интересный вопрос. Вы знаете, я никого из них не успел спросить. Друзья мои, жизнь преподносит нам всякие... сюрпризы. И, как я уже сказал, семья подвержена в последнее время очень мощной атаке дьявольской, разрушению культуры современной, вот этой свободе, так сказать. Всему то, что производит современный мир, очень, как никогда. Всегда была проблема в семье. Вы знаете, да? Всегда были проблемы в семье. Но сегодня, как никогда, семьи испытывают огромное давление. Но Господь из любви к нам установил какие-то ориентиры в Священном Писании. Знаете, как вот мы с вами проходим трансформаторную будку, там написано «не влезай, убьет» или там «не заходи на столбах». Да? Это же хорошее благо, да? Это для нас, для наших детей. Не лезь, потому что шарахнет. Вот так Господь поставил какие-то вот такие ориентиры для нас. Близко к краю не подходите. Ну, как это дедушка. Он просто говорит, смотрите, там красиво. Ну, вот просто, там никаких нету заграждений, нету проволоки, на которой написано «осторожно, по ней идет ток». Ну, нету такого. Просто дедушка говорит, не подходите близко к краю, потому что случится несчастье. Вот точно так же Господь из любви к нам. Вы слышите, это не из-за злобы, не из-за того, что Господь хочет нас как-то унизить, кому-то хочет сделать неудобство какое-то. Там кто-то может думать, да нет, мне это не подходит, а зачем оно мне надо вообще? Нет, это только из-за того, чтобы мы с вами не сломали голову, мы не упали, не разбились. Чтобы мы не претерпели катастрофу жизни. Вот для этого Господь поставил какие-то знаки. Не подходите близко к краю. Это очень важно, друзья. И вот эти все потуги, вот эти все желания руководителей церквей, там, братств, на всяких конференциях, снова и снова, как никогда, в последнее время, вот, затрагивать вопрос семьи, это очень важно, очень. Как-то читал одну историю, правдивую историю об одной семье, там знакомой, они... Поженились молодые люди, ну, знаете, как молодые люди поженились, там у них в голове там романтика, красота жизни, и впереди вся жизнь у наших ног. Ну, и понятно, семья собралась, вот они только-только соединились в браке, они же принимают какие-то решения. Каждый день принимают какие-то решения. А давай вот это будем делать. Дорогая, давай вот это сделаем. Конечно, давай. Слышишь, дорогой, а вот если вот это? Ну, каждый день почти не принимает решения. Однажды вечером они читали Библию. И там какой-то стих прочитали, и она говорит ему, слушай, как красиво звучит. Давай пусть этот стих будет золотым стихом нашей семьи. Он говорит, да. Давай, конечно, классно. Ой, слушай, а мне еще предложение. Ну, молодая жена говорит. У моего папы есть старый друг, ну, такой дедушка уже. Ну, он хороший художник. Он нарисует там какую-то картину, и там напишет вот этот стих. И мы ее повесим вот в гостиной. И она будет висеть у нас, эта картинка будет напоминать. Хорошо, давай. В общем, заказали этому дедушке картину, он нарисовал красивую там какую-то картинку, какой-то пейзаж там и цветы, и на ней было написано «Я и дом мой будем служить Господу». Они выбрали самое такое место красивое. Сами они сидели там напротив камина, и часто с семьей там они сидели. Ну, вдвоем потом дети у них появились, и они там сидели. И всегда видели эту картину. Она всегда мне напоминала о смысле их жизни. Я и дом мой будем служить Господу. Но жизнь идет, все меняется. На улице там происходит что-то по-другому. Знаете, времена сейчас такие. Где бы я ни читал пасторское богословие, вот везде, в Средней Азии, на Кавказе, здесь у нас, всегда на перемене подходят братья или сестры и говорят, Никита Павлович, ну красиво звучит, но ты же понимаешь, что здесь много теорий. Я говорю, ребята, вы что, смеетесь, что ли? Я вам что сюда приехал? Теории читать. Это пасторское служение. Мы с вами говорим о практике. Да не, ну посмотри на улице, что творится. Сегодня бедным ты не можешь быть. Я говорю, подождите, братья. Мы с вами решили быть как мир или как церковь? Мы что, играем в религию? Господь когда-то сказал, блаженны нищие духом. И вот Иерусалимская церковь, это в истории известно, они приняли решение быть нищими. Господь говорит, конечно, духом, как бы в тех, кто нуждается в Господе. И они-то понимали, о чем он говорит. Но для себя лично, видя, это же евреи были, да, в Иерусалиме, именно эта церковь приняла такое решение. Видя, что происходит вокруг них, и видя, как быстро развивается событие, и до чего дошел Божий народ, Иерусалимская церковь приняла решение. Мы будем жить скромно. Нет, они бомжами не были. Вы знаете, мы читаем Деяния апостолов. Никто ни в чем не нуждался. Помните, так там написано? Деяния апостолов. Никто ни в чем не нуждался. Но они решили, что они будут жить скромно. Вот они приняли себе такое решение. Поэтому вот мы с вами должны тоже принимать какое-то решение. Мы будем жить так, как Господь нас учит, или так, как этот мир учит. А мне все время студенты пытаются рассказывать какие-то истории, там, которые происходят за забором. Вот, ты понимаешь, вот так само в этой семье. Муж со временем так увлекся бизнесом, что домой он уже появлялся часто, за полночь, уставший, и уже просто даже, если жена даже где-то его встречала, он практически ее уже не видел. Ну, бизнес там иногда хорошо шел, иногда не очень хорошо, и он приходил никакой. Однажды он приходит домой, зашел так, бросил свою сумку с лэптопом своим, ноутбуком, упал на кресло и сидит так. Ну, а так чувствует, что из спальни в дверях жена выглядывает. Поднял глаза, она, как обычно, в последнее время уже много раз, грустными-грустными глазами, безмолвно смотрит на него так. И огромный вопрос в глазах и грусть. Ну, так, чтобы не видеть ее взгляда, потому что уже в последнее время она его достала, и он немножко был обеспокоен этим взглядом. Он открыл глаза и попадает, как бы, взглядом на это место, где висела картина. А там нет картины. Он раз, как бы, аж встал. Не понял, дорогая, в смысле? А что произошло? Она так стоит, я говорю, слушай, дорогой, зачем обманывать себя, людей и Бога? Наш дом давно уже не служит Богу. Поэтому этой картины здесь не будет. Она никогда не принимала решение самостоятельно, никогда. Это единственный раз за последние 7 лет она приняла такое решение. Единственный раз, сама, не посоветовавшись. И это было справедливо. Наш дом давно не служит Господу. Друзья мои, давайте мы сегодня уйдем домой с этим вопросом. Кому служит наш дом? Что нам делать? Я прочитаю опять самое начало. Бытие 2 глава с 18 стиха, и вы знаете это место. Но я напомню. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И навел Господь Бог, это с 21 стиха, я пропущу там пару стихов. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, привел ее к человеку и сказал человек, вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, потому что взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Вот так Бог задумал. Вот эти образец. Мы с вами когда-то, я иногда просматриваю свои проповеди, там вспоминаю всякие истории, вспоминаю иногда даже ситуацию, в которой я проповедовал. И мы когда-то говорили о том, что если изучить первые три главы Бытия, вот понять и принять для себя, первые три главы Бытия, вы будете самым успешным, счастливым человеком на земле. Вот если принять, изучить и принять для себя. Здесь основание человеческой жизни и всей вселенной на земле. Это записано во второй главе. Вот здесь Бог установил, какой должна быть семья. И здесь написано, все просто, да? Должен отделиться от отца и матери человека. Надо слушаться этого. Я понимаю, что в нашей культуре так не принято. Родители будут пахать для своих детей, будут для своих делать. Я сколько сталкиваюсь, старые родители уже больные, отработали, и у них есть работа. А что ваш сын не работает? А он не может найти работу. Или дочь. Я улыбаюсь, не понял. Старики могут найти, а молодой сын тунеядец ходит на вялике, ездит на джипе, не может найти работу. Я серьезно, я удивляюсь. Ну как это может быть? Потому что у нас так принято. Сынок хочет получить высшее образование. Ну, прекрасно. Похвальное решение. Чудесно. Помните, Дэй проповедовал в прошлое воскресенье? Говорит, приезжай домой. Он мне рассказывает. Он жил у нас. 2 недели мы отдыхаем и едем с Лин, со старшим сыном и со старшим внуком. Летим в Вашингтон, штат Вашингтон. Это недалеко от Аляски. Там у нас круиз, и мы едем на катере на Аляску, через Канаду, там берега эти, вся красота, сейчас лето, там очень все красиво, цвести начинает все. Ну, говорят, что это очень красиво. Мы впервые хотим вот поехать в такой круиз. Мы говорим, вау, везет вам, классно. Он говорит, а этому есть причина. Наш сын закончил университет, а старший внук закончил школу. И мы им делаем подарок. Потому что старший внук закончил отлично, все хорошо учился, молодец, радовал родителей, занимался спортом, учился, все чудесно. И мы хотим его почтить. А наш сын меньше закончил университет. Вместо 5 лет учился 8, Но мы ни копейки на него не потратили. В смысле? Вот так. Он пошел учился и сказал: папа, мама, я меньший в семье. У них одни мальчики в семье, а я меньше. Вы уже далеко не юные люди. Я обещаю, я закончу университет без вашей помощи. Я буду всегда помнить, что вы вложили в меня, но я закончу без ваших денег. И он закончил. Вот у него выпускной. Он заканчивает, и мы сделать ему решили подарок. Это мы хотим его почтить. Он не взял никакого. Это строит огромные деньги обучения в Америке. 20 с чем-то тысяч каждый год. Но он не взял. Он работал в неделю, 50 часов вроде он сказал. Работал тяжелой работой. Зарабатывал себе на учебу. По вечерам брал учебу. Вместо 5 учился 8 лет. Вот все это растягивал. Для того, чтобы родителей пожалеть. Сегодня готовы родители продавать квартиры. Ублажать своих сыновей, которые непонятно где потом прожигают эти деньги, там на фабрике и так далее. Не берусь судить. Судья нам всем Бог. Но делают глупость, а потом плачут, унывают. Мой друг недавно умер. 4 года человек с высшим образованием. Ходил в моря старшим механиком. Имел кучу возможностей. 4 года простоял вот так в воде строителем Португалии. Для того, чтобы дочка закончила этот университет. И когда он приехал, начал говорить что-то о вере, пришел, покаялся, покрестился в нашей церкви и начал что-то разговаривать. И однажды проходит мимо спальни, а дочка говорит маме: если папа еще что-то на меня рыпнется, я вызову команду, она юрист, хоть я знаю, как это сделать, я вызову команду с психбольницы, ему одену ту смирительную рубашку, и я его запру в психбольницу. Вот я когда услышал, я говорю, у меня в глазах потемнело, я чуть не потерял сознание. Сидит у меня на диване, плачет такими слезами, говорит: для кого я стоял вот так в воде 4 года? Зачем я это делал? Женя, объясни мне. Черт, Володя, ну откуда я знаю? Ну, вы же не слушаетесь. В Слове Божьем все написано. А мы не слушаемся. Кроме Марика и Димы, которые еще учатся, мы все дети получили высшее образование. Мы никого не оплачивали. Они оплачивали сами. И учились без, ну как это, на бюджете. Мои дети не самые умные в этом мире. Но они все получили высшее образование. Без наших денег, жена. Одной нашей дочке предлагалось там очень хорошее, престижное учебное заведение. Она подумала, мы ей слова не сказали. Мы слова ей не сказали. Мы в это время лежали в Крыму на берегу и ей звонили, сказали, сейчас вы должны сказать. Забирайте документы или поступаете, но на контракт, платить на деньги. Она сказала, дайте мне подумать. Подумала какое-то вновение, несколько минут. Перезванивают, она говорит, пусть Владик идет в институт, пишет заявление и забирает мои документы. Я с вас денег не возьму. Я поступлю в другое учебное заведение, там, где я пройду на контракт, на бюджет, и буду учиться на бюджете. Мы говорим, Мира, подожди, ты подумала хорошо, я приняла решение. Я буду учиться сама. И она закончила университет, но денег не взяла. И я говорю, что мои дети не такой уже там образец, прямо вот с них надо там. Они обычные дети. Самые обычные дети. Ну, а так они понимают жизнь. Мы каждое утро молимся женой за наших детей, за внуков, чтобы они научились послушанию, чтобы они ходили по заповеди Божьим. Потому что я знаю, мои дети, внуки, правнуки будут счастливы, если они будут слушаться только Господа, а не кого-то другого. Они будут счастливы. Мы спокойно проживем время свое и спокойно уйдем в вечность, если мои дети и внуки будут слушаться Господа. Поэтому, братья и сестры, мы с вами сейчас стоим перед выбором. И все время мы стояли перед ним. Но сегодня я специально затронул эту тему. Она, может, не сильно приятная нам. Но я снова еще хочу к вам обратиться, уже как пастор на пенсии, так сказать. Мое прощальное, может быть, слово. Я уже даже не знаю, стоит ли мне говорить больше о семье, потому что ну, для некоторых из вас это уже вызывает зубную боль. Но я еще раз хочу обратиться, дорогие братья и сестры, я вас прошу. И если мы с вами хотим жить счастливую жизнь и перейти в вечность счастливыми людьми и видеть детей у детей своих и тоже видеть счастливыми, у нас нет другого варианта, мы обречены только жить по Слову Божьему. И тут написано, оставить человека отца и мать, прилепиться к своей жене, прилепиться, и будут не двое, а уже одно. Нам нет другого варианта, как только послушаться Господа и построить наши жизни. Вот так написано в Писании. И тогда вот наша жизнь ей ничего не будет угрожать. Тогда наша церковь и наши семьи будут крепкими, и наша Украина будет крепкой. Потому что Украина состоит из наших семей. И даже пусть нас немного будет, пусть немного нас не большинство, но этого достаточно, чтобы сохранить баланс сил в духовном мире. И самое главное, Господь презрит светлым лицом своим. Господь будет видеть наши с вами желания жить по Слову Божьему. И Он из-за нас сохранит этот наш край. Помните, стоял Авраам на горе, молился Господи, пощади этих людей. Господь говорит, не могу. Гомосексуализм, разврат, лесбиянство, там дошло предела. Земля вопит. Моисей говорит, торгуется, помните? Вот если будет 50 человек, пощажу. А если 40, пощажу. До 10 дошло. Ну, нас немножко больше, чем 10, да, я так образно говорю. Поэтому по милости своей Господь обязательно презрит светлым своим лицом. Не в смысле презрения, а в смысле милости. И будет здесь мир, и будет урожай. Но нам с вами надо прислушаться к голосу Божьему, надо прислушаться к Слову Божьему, жить так, как написано в Библии. Для этого братья организовали школу, вот они специально там все время пропагандируют, приходите на уроки, давайте будем учить, для этого есть малые группы, есть Слово Божье. Я говорю, сколько уже в этой церкви мы говорили о семье. На прошлой неделе у нас был совет старейшин. Братья там чуть не плакали. Что творится? Почему люди в церкви кричат? Ну, зачем кричать в церкви? Мы что, не открыты к беседе? Может быть, был случай, возможно. Был такой случай, когда кто-то ко мне обратился пообщаться, а у меня что-то там не было возможности. Возможно. Но я такого не помню. В любое время, когда кто-то из вас спрашивал, можем пообщаться? В любое время. Надо, я подъеду. Многие пришли к себе домой. Приходите, мы дома посидим за чашкой чая и поговорим, если там. Всегда я буду говорить, давайте разговаривать. Зачем кричать в церкви? Я не понимаю. Одна сестра недавно ко мне обратилась и сказала, им надо побеседовать. Давайте. В любое время. Потом там поменялись обстоятельства, не смогла она. Я ее встречаю, говорю, сестра, в любое время. Я же открыт. Она решает вопрос, начинает кричать на собрании. Зачем кричать на собрании, друзья мои? Вы решите так вопрос? Не решите вы так вопрос. Так не решается вопрос. Да, у нас церковь, у нас свобода слова. Но смысл в том, что мы делаем, должен быть. Если мы хотим, правда, быть услышанными, если мы хотим, чтобы как-то решать эти вопросы, нам что-то не нравится, надо подходить и разговаривать. Но кричать, вы хотите показать, что вы что-то можете здесь решить? Но вы же знаете, что вы криком это не решаете. Вы можете решить, но только в личной беседе. Есть совет старейшин. Никогда еще не было, чтобы кто-то сказал, я приду на совет старейшин, а старейшины сказали, а мы не хотим с тобой беседовать. Такого не было никогда. Давайте побеседуем. И не для того, чтобы затереть там. Вы думаете, если вы будете кричать так, это теперь вся церковь услышит голос ваш. И вы решите вопрос. Так не решается. Вы слышите, что День апостола написано? И церкви по всей Иудее, например, да, находились в покое, возрастали, и Бог ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Я правду говорю? Так написано? Так написано. В покое находились люди. И церковь растет. А криками? Ну, давайте разделим. Вы знаете, я сам эмоциональный. Вы же знаете, как я кричу? Да давайте я буду тоже кричать. Ну, давайте мы все с вами будем кричать. Да без проблем. Я уже не пастор. Вот тут будут стоять молодые пасторы, а я буду кричать с места. Вы знаете, что у меня куча авторитета здесь? Я буду кричать. Потом Алик послушает, у него тоже голос хороший. Вы знаете, как он поет? Он начнет кричать. Золотарь Володя умеет хорошо разговаривать. Давайте он начнет кричать. Давайте все будем кричать. Ну и... Через месяц здесь никого не будет. И мы скажем, вот наши пасторы. А пасторы же просят. Подходит ко мне Марина Петкимская, 2 недели назад. Садится там, говорит, что мой Сергей делает? Привел любовницу, сидит здесь и вы не реагируете. Я говорю, Марина, поезд ушел. 23 года или 22, я тебя просил. Любые конференции в Киеве по семье. Любые встречи. Шаталов занимался. Я с вами сколько беседовал. Вы сознательно разрушали семью. Вот он и ты, вы разрушали ее. Теперь ты говоришь, вот он пришел, ну и что? Все, поезд ушел. В смысле? А что мне делать? Тебе сесть вот там, слушать Слово Божие, отдать вопрос Господу, плакать и молиться. В смысле? Я говорю, не понял. Ну подойди сейчас, говорю, помни ему прическу, начни устраивать скандал в церкви. Сделай. Я что, больная? Я говорю, тоже я тебе об этом и говорю. Это ничего не даст. Поезд ушел, 23 года. Марина, ты слышишь меня? Мы сидим разговариваем. она встает, идет и Сергея ударяет, что-то ему там говорит. Это послушание. Я же 23 года просил, не надо так. Они не слушались меня. Я в последний момент говорю, не надо так делать, Марина, что мне делать? Сядь и терпи. В смысле? Терпеть? А что делать? Поезд ушел. У нас когда поезд ушел? Все. Уже поздно. Вот эти 23 года надо было созидать семью. Надо было слушаться. Сколько мы потратили на вас времени, эмоций, денег, чтобы вы ездили на конференции, везде участвовали. Поедут, ну что, глаза светятся. Ой, слава Богу, мы там то. Иногда было, приезжали с конференции, еще хуже было состояние. Разные были ситуации. Но были же моменты, когда просветление было. Вот. Люди же стараются. Хотят нести вам волю Божию. Вы слушайтесь. И самое главное, слушайте и слушайтесь. Они не слушаются. Сколько у нас тут есть таких семей? Ну, еще, наверное, две семьи есть такие. С которыми вот с такого. Дети были вот такие. И мы с ними встречались, говорю, смотрите, ваш мальчик, он вырастает и смотрит, как вы строите семью. Придет время, он вам просто мозги вынесет. Я не каркаю, я не верю в это дело. Что там, накаркал, наговорил, я не верю в эти вещи. Но это просто, как это, закон сеяния шатвы, да? Что посеешь, то и пожнешь. Закономерность жизни. Не делайте этого. Пока он еще маленький, вас еще будут дети, молитесь и взращивайте семью. Попробуйте, вот Степа сидит со своей красавицей. Ну сидят тут люди, ну могут же сидеть. Под ручку сидят, любят друг друга, заботятся друг о друге. Степа им обеспечивает семью, растят девочек. Ну могут же люди, ну постараются. Что, у них нет проблем в семье? Что, они такие родственники, они что, брат и сестра? Нет, они муж и жена, с разных семей. Ну как-то же они соединились в семье. Пытаются же, и таких куча семей есть. Вот куча семей есть, которые стараются. Ну попробуйте. Ноль. Непослушание. Абсолютное непослушание. А потом говорят, вот он привел, а вы не реагируете. Ну сделайте революцию. Вышла сюда, начала кричать, когда меня не было. И некоторые вместо, чтобы с ней пообщаться, как мудрые сестры, опытные сестры, в разуме сказать, нельзя так делать. Это ничего не даст. Уже все, надо по-другому решать. А ее брут и поддерживают. И говорят, а, все правильно, дайте ей слово. А что же вы ей закрываете рот? Кто закрывается? Давайте все будем кричать. Друзья мои, вы слышите, что у меня крик души? Не плакать хочется от этих вещей, когда я слышу. И когда я там был, и мы там занимаемся вопросом семьи, мне звонят, говорят, ты знаешь, что там творится? И я так думаю, чем я тут занимался 25 лет? Ну, чем я тут занимался? Конечно, потом Господь утешил меня и поддержал. Я получаю письма от некоторых братьев, которых уже здесь нету. Вот почему-то когда-то уезжают, потом начинают ценить. И мне пишет человек, Женя, пусть тебя Бог благословит. Нашей семьи уже бы не было. Если бы не церковь. Не я, просто как, если бы не наша церковь. Мы часто вспоминаем проповеди, часто вспоминаем наши собрания. Нашей семьи уже бы не было. А вот такой, помнишь у нас брат? Знаешь, где бы он был? Он был наркоман и пьяница. Его бы уже в живых не было. А вот помнишь вот это мой друг? Его бы тоже уже не было. Но благодаря собранию, благодаря послушанию Слову Божьему, у нас есть примеры. И мы вспоминаем часто о нашей церковной семье. Нас тянет туда, мы скучаем. Но почему-то, когда разъезжаются. А когда вот здесь, что-то мы тут недовольны, и что-то не так все. Пожалуйста. Пожалуйста. Можно по-другому сделать. С Олегом что-то вам разговариваю, он рассказывает за одного брата. Он был когда-то в нашей церкви чуть-чуть, а потом перешел в другую деноминацию. И говорит, если ты везде мутит, говорит, а даже вместе с ним, говорит, слушай, Коля, открой свою церковь и вот там попробуй навести порядок. Он открыл церковь, назвал ее прекрасным словом «голубица», там, тра-та-та. Потом все это разрушилось, все закончилось. Встречается в городе, говорит, Олег, это ты виноват. В смысле, в чем я виноват? Ну, ты же мне сказал открыть церковь. Ну, тут, слушайте, ну, ирония. Взрослый мужчина, бизнесмен, вроде при память. Говорит, Олег, ты... И это вполне серьезно. Мы смеемся, как бы, я спрашиваю, как шутка, да? А он не смеялся, он говорит, Олег, это ты. Зачем ты мне сказал, чтобы я открывал церковь? Ну, пожалуйста. Попробуйте. Вы что думаете, так просто? Один из братьев тут пытался коллектив организовать музыкальный. И у него коллектива было 6 мужчин. Некоторые из них были друзья детства. А потом приходит, там офис был. Женя, пришел попросить прощения. Я говорю, что? Да я так часто тебя судил, там, то ты не так делаешь, и то не так, и лидеры наши так, и старейшины не такие, и служители наши не такие. Он как-то часто судил. А сейчас, говорит, вижу, у меня рассыпается этот коллектив. Просто вот рассыпается, как сквозь пальцы. И тот не хочет, и тот не хочет. Я думал, 6 человек не могу. Так это же друзья мои, некоторые из них детства. Из них трое. Друзья детства, я с ними вырос, по Херсону бегал. И все, они отказались. А тут вот как бы люди разные, как-то приходится же это все, как-то ж, надо ж что-то же делать. Как-то же надо объединить это все дело. Я понимаю, что единство объединения – это не дело рук человеческих. Это Господь делает. Он когда-то сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Братья, вы понимаете, да? Никто из нас не тянет одеяло на себя. Мы знаем, что это сделал Господь. И если мы будем смиренными, Бог сделает еще больше. Я не верю в другие толкования этого места Писания. Мы, рабы, ничего не стоящие, сделали то, что должны были делать. Не верю ни в какие другие толкования, как буквально. Буквально. Мы, рабы, ничего не стоящие. Должны были сделать, мы это сделали. Это вот всегда ходил с этой мыслью, и ношу ее, эту мысль в голове своей, и понимаю, что мы тут часто делали ошибки. Поэтому я вам всегда благодарен. Всегда благодарю. Если где-то общаюсь, я говорю, я всегда благодарен нашей церковной семье, что они терпели мой лексикон, все мои вот эти там прибамбасы всякие, все вот эти прибаутки, что они терпеливо сидели и терпели. 25 лет. Спасибо вам, братья и сестры. Вы очень терпеливые люди. Другие бы так не выдержали. Были моменты, когда я один раз проповедовал, и люди подходили, да, они гуляют, говорят, это твой пастор бывший? Она говорит, да, мы такое слушать не готовы. Один раз. Я не подошел и сказал, мы такое не готовы слышать. А вы 25 лет. Спасибо вам. Только на милость Божью надеемся. Но выход есть только один. Не подходите близко к краю, сказал дедушка. И я когда прочитал эту историю интересную, сразу вспомнил вот, Слово Божье. Ну, Библию сразу вспомнил. Здесь на каждой странице Господь говорит, не подходите близко к краю. Будьте послушны Господу. Постарайтесь. Не в смысле, мы не можем все сделать так, как Господь задумал. Он святой Бог. Но постарайтесь. И Господь все остальное будет делать. Есть же, я говорю, семьи вот есть, которые стараются. Вот они стараются, Господь их созидает. Вокруг них объединил детей и других. Они стараются. Вот и все. Постарайтесь. И Господь будет отдавать силы. Он может сделать несравненно больше, чем мы даже думаем или мечтаем. Он силен сделать несравненно больше в нас, вместе с нами, если мы послушны. Поэтому Господь вот смотрит на единственный выход в этом мире. Это вот единственный выход в этом мире есть, это семья. Настоящая христианская семья, построена по библейскому образцу. Вот если семьи будут строить своих мальчиков, вот будут их воспитывать, как они научены, как Слово Божье говорит, все, эти мальчики вырастут такие же самые христиане прекрасные, они будут нести дальше слово веры. Так все будет. А кто-то упадет со скалы и разобьется. Просто потому, что не послушался, а там скользко. Он подошел сильно близко. А я ж хочу. Дедушка говорит, не подходи близко к краю. А я хочу. У нас есть такие, да, дети вот у нас в каждой семье есть. А я хочу, мама, а я хочу. Папа, а ты там уже старый, ты не, а я хочу. Но это дети, это, знаете, мы там работаем с ними, общаемся. Но Господь сказал только один раз. Вкусите, в тот день умрете. И все. И когда его протянул руку, Бог видел. Он не кричал, Ева, ты что, забыла, что я сказал? Он так вот не стоял в эмоциях, не изливался, как я сейчас. Все. Вот такое впечатление, как Господь молчал. А она протянула руку и стоит, знаете, оглядывается. Ну и, как другая говорит, если Бог есть, пусть Он меня накажет. Сейчас. Ага. Сделали из Бога полицейского. Ева протянула и смотрела, что же произойдет. Сорвала, съела, ходит такая, знаете, королева, принцесса. А Господь один раз сказал, вкусите, в тот момент умрете. И сегодня мы пожинаем. И долго еще будем пожинать. Слава Богу, что пришел Иисус и искупил нас от проклятия греха. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры. Это очень важно нам с вами служить домом нашему Господу. Пожалуйста. Понесите домой этот вопрос. Кому служит мой дом? Боже праведный, благодарю тебя сердечно за нашу общину, за то, что ты ее созидаешь. И наперекор всем стихиям этого мира, вопреки всем сатанинским замыслам, я знаю, Господи, что ты нас сохранишь и доведешь невредимыми, целыми ту прекрасную обитель художником и строителем, которой являешься ты. Боже, ты для нас приготовил чудесный город. Ты туда завлечешь наши души. Мы все туда стремимся. Мы хотим водвориться и быть с тобою. И жаждет душа наше общение с тобою, близости, созерцать твою красоту, И мы здесь, поэтому как раз, Боже, Ты вдохновляешь нас служить Тебе, жертвовать силы, время, средства наши. Боже, пусть это все принесет Тебе славу. Ты самый лучший. Нет никого, как Ты, Господи. Ты один нас любишь такой бескорыстной, безусловной любовью. Просто потому, что Ты Бог. И Ты нас очень любишь, мы для Тебя дороги. Благодарим Тебя. Благослови наши семьи, ходить в послушание Слову Твоему. Помоги нам, Господи. Без Тебя мы ничего, мы не выгребем, Господь. Мы не сможем. Только с Тобою. Посылай нам вот такой смиренный дух, крепко держаться Твою руку и вместе с Тобой пройти это поприще и встретиться, и радоваться, что мы Твое наследие, мы Твой образ, мы на Тебя похожи. Слава Тебе за все. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.